Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры». Его ведущий Владимир Мамонтов, и мы с вами будем, как и всякий раз на этой волне, интересоваться, как там поживают в политическом, в экономическом и в человеческом смысле наши друзья и братья, сябры, что в переводе и означает «друзья» на самом деле, в Белоруссии. Обсудим сегодня и политические события, и околополитические, и ковид не обойдем. Ну, а стартуем из белорусских новин. Мы их отбираем по такому принципу, чтобы они такие были, крепкие новости, не устаревали. А то у нас программа не ежедневная, прям скажем. Поэтому какие-то любопытные такие знаковые новости мы их припасаем. Не то чтобы маринуем, но так припасаем. А потом с серьезными людьми, с умными парнями, как принято говорить у нас на радиостанции, их обсуждаем.
Белорусские новины. Госдеп США отреагировал на закрытие посольства и офиса USAID в Минске. Соединенные Штаты считают эскалацией со стороны Минска требования белорусских властей закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и входящего в структуру Госдепартамента Агентства США по международному развитию USAID. Об этом говорится в заявлении главы USAID Саманты Пауэр.
Вот эту новость, которую надо, в общем, для не самого подготовленного слушателя, может быть, еще и развить и как-то пояснить, мы попросили это сделать Вадима Францевича Гигина, нашего постоянного эксперта, председателя правления общества знания Белоруссии, философа, журналиста, эксперта. Вадим Францевич, всегда, когда в какой-нибудь стране закрывается вот эта история, которая называется USAID, всегда это означает определенный поворот страны или людей, которые ее возглавляют, или общества, к некоторым новым обстоятельствам и новым ценностям. Что произошло в связи с этим в Беларуси?
Да, действительно так. Есть такая даже поговорка, почему в Соединенных Штатах нет цветной революции, потому что в США нет посольства США. Ну вот, может быть, не столько само посольство, сколько различные фонды и организации способствует разрастанию такой инфраструктуры по проведению интересов США в той или иной стране. Но USAID – это правительственное агентство, которое, ну, вроде как должно заниматься там чуть ли не гуманитарной помощью. Такая армия спасения. Ну, как и сама армия спасения, это такая как бы крыша для проведения совершенно других интересов.
Чего у них только не крыша? И армия спасения у них крыша. Да. И эти, значит, Гринпис, да, крыша. Да. Все крыша. А кто делом-то...
Армия спасения – это вообще, как вы знаете, религиозная секта, если кто-то не в курсе дела. То USAID – это фактически такой филиал одновременно и Госдепа США, и американской разведки. Ну, уже доказано, и много было скандалов на протяжении нескольких десятков лет, когда просто под крышей этого офиса работали профессиональные разведчики. Ну, даже если убрать всю эту разведывательно-шпионскую историю, нужно прямо сказать, что USAID финансировала и финансирует в разных странах проекты, программы по так называемой подготовке политической элиты либо же общественных активистов, а фактически создание сети своей агентуры влияния.
Но вы знаете, что хочу сказать? Вот по опыту, какое-то время все это знают, что, в общем, это крыша, разведка, где-то полуразведка, полуто, полусё, и какое-то время терпит. Какое-то время делают вид, или, я не знаю, как-то вот так и в России так было, и во многих других странах, а потом вот перестают терпеть. А что терпели-то? Почему?
Ну, как правило, наступает такой период, называется детант, разрядки, и одно из условий, а американцы всегда ставят условия, является открытие вот этих офисов проамериканских либо откровенно американских организаций. Угу. Дело в том, что...
Детант, разрядка, вот, разрядка, думаю, да, забытый термин.
Не все в курсе дела, что американцы при переговорах или когда они готовят переговоры, у них, ну, в их экспертных кругах разворачивается такая дискуссия. И она сводится к тому, а какие условия партнеру по дискуссии представить. То есть они считают, что в принципе равноправного диалога вообще быть не может. Можно только ставить какие-то условия, ультиматумы, и как бы если не идут на эти ультиматумы, ну тогда надо жестко реагировать. И они всегда требуют. Кстати, так было и в годы перестройки, так было и в Ельцинской России, так происходит всегда и везде. Они требуют создания, открытия этих фондов. Ну и всегда в руководстве той или иной страны появляются люди, причем они зачастую вообще никакие не агенты, они действительно искренне хотят улучшения отношений. И они, значит, говорят, ну а что здесь такое, вот будут курсы там английского языка, там будут какие-то образовательные программы, это же хорошо, замечательно. Ну и часто ведь 80% этих программ, они и есть во многом безобидны. Но
хорошие, замечательные,
ну, я примерно сказал, 80, может быть, 60,
ну, да, ну, да.
50. Но зато оставшийся процент, это просто... выражаясь молодежным языком, откровенный трэш. Скажем, при выделении каких-то денег на, ну, например, компьютеризацию школ, они могут выделить 1 миллион долларов, а такой же миллион для стажировки директоров этих школ на территории Соединенных Штатов. Ну и вроде как, ой, круто, поедем там в США. А на самом деле это формирование лояльной себе элиты, которая занимается формированием, воспитанием нового поколения, что, безусловно, для любого государства опасно. Но, кстати говоря, это же понимают не только там в России, Белоруссии, Китае, но вот возьмите последний скандал в Турции с 10 послами западных государств.
Да,
то есть они в своей деятельности просто забывают, что они работают на национальной суверенной территории, и посол, будь то США, будь то Франции, будь то руководители миссии Европейского Союза или там Великобритании, это не генерал-губернатор, а ведут они себя именно так. Например, просто непонятно, ну, как вызывающая выходка послов западных государств, которые заявились на место предполагаемое, там, захоронение жертв сталинских репрессий, еще раз говорю, предполагаемое, с цветами там и так далее, объявив это ночью расстрелянных поэтов, хотя большинство даже из заявленных жертв, они вообще никакими поэтами не являлись, это были сотрудники советского и партийного аппарата, кстати говоря, преданные делу Октябрьской революции, на секундочку, и не могли при этом назвать ни одной фамилии, кого же, чью же память, каких поэтов они пытаются почтить. Ясно, что это была выходка, откровенная, вызывающая.
Мы тут разводили эти политесы. Ну да, разводили, ну что, вы правильно сказали. Ну, вот 50% или 80% программы хорошие, английский надо учить, значит, да какой тут вред и так далее. Я, знаете, вспоминаю сам, как поехал на стажировку. Я был на стажировках и в Америке, и в Европе. Но, знаете, после стажировок моих, во-первых, я, конечно, вернулся страшно обогащенный, но, в частности, идеи конвергенции, я ее из Америки вывез, из Флориды. И когда я первый раз рассказал о том, как надо делать современное средство медийное, у всех рты пораскрывались. А потом некоторые газеты стали, ну, просто один в один вот выполнять эту историю. Это было полезно, это было нормально. Однажды я по приглашению одного фонда поехал и откровенно и прямо сказал все, что я думаю там. Перед стартом этой поездки передо мной были развернуты широчайшие перспективы на несколько лет, как я там буду стажироваться, ездить, все увижу, услышу, пойму, наконец, и так далее. Но после первой моей откровенной беседы с участниками этой организации больше я никаких приглашений от данного фонда не встречал. А вот читать потом про то, как этот фонд, как крот такой, усердно роет подземные норы в... стране, которую я люблю, ценю и в которой живу. Так и что я буду ездить туда? Ради чего? Ради... лучше я буду получше жить, моя страна будет жить получше, у меня появятся денежки, я куплю туристическую поездку и сам съезжу куда-нибудь. Вот эта вся история о том, что они зовут куда-то, она еще ведь базируется на том, что несчастные эти люди, они покупаются на то, что «Ой, я поеду в Париж», или «Ой, я поеду в Мюнхен», «Я поеду во Флориду», да. Ну, вот тут надо вот это тоже победить, и будет нам счастье. А прямых врагов, мне кажется, надо за те 20, у них там процентов или 60 враждебной деятельности. Ну, чего, закрывать надо, перестать надо вот этот тон извиняющийся, в котором вы рассказывали о том, ну, может быть, пусть они тут поработают, надо с этим делом завязывать. Время жесткое, политика в отношении нас с вами жесткая, о чем мы будем тут, в общем, стесняться? Нам надо собой заниматься.
Миндальничать, да.
Вы знаете, вот будем заниматься собой. Я был некоторое время на записи вашей программы, я же вас всегда представляю, но вот забываю вас представить как телеведущего. А вы телеведущий телеканала «Белрос», программа называется «Есть вопрос». Это такая программа, очень, на мой взгляд, очень симпатичная. Это ток-шоу, конечно, но я бы не сказал, что в этом ток-шоу все друг на друга набрасываются и, значит, орут. И, в общем, это такая аналитическая атмосфера. Благодаря
значительности...
Ну, не без этого. Ну, не без этого, да, но для... без... всякое бывает. Но вообще такую вот интеллектуальную высоту Вадим Францович держит на этой программе. И одна из них была страшно интересная. Я участвовал в ней в записи некоторое время тому назад. Хочу с вами эту тему чуть продолжить. Касалось дела того, как идут дела новые, с принятием или с разработкой для начала новой белорусской конституции. Там много было интересного, там Олег Гайдукевич выступал, там, в общем, эксперты были, и выяснилось, что мы здесь у себя, может быть, не очень четко понимаем, как там все уляжется, но я лично высказал такое предположение, а не сложновато или слишком это политическая конструкция с всебелорусским народным собранием во главе с неким авторитетнейшим человеком, который бы возглавлял это собрание, и у меня что-то нет двух мыслей и мнений по поводу того, а кто этот человек, да. Тем не менее, под ним, под этим, в общем, под этой великой организацией, вече такое, да, народное вече, под ним еще и президент. Под президентом, значит, аппарат президента, потом там еще премьер-министр, между прочим, и у него есть правительство, у него есть министры, у него есть много чего там, да, достаточно сложная система взаимоподчинения и так далее, и так далее. А я взял да и сказал на этой программе, говорю, слушайте, вот что в России, что в Беларуси, мне кажется, люди взволнуются, и они будут задать вопрос, а кто в доме хозяин? А кто хозяин всей этой истории? Кто начальник? Ну, не хозяин, а вот начальник, скорее. Ну, там много было разных вариантов, как на мой простецкий вопрос отвечать. Но поскольку вы были ведущим, то вам, может, не очень было удобно свою точку зрения изложить по этому поводу. Вот мне хочется вас послушать, Вадим Францович, и я думаю, радиослушатели наши тоже с удовольствием послушают историю о том, как вы оцениваете непростую такую штуку, как переформатирование власти в Беларуси, переформатирование Конституции, и что там она на каком этапе сейчас находится. Кажется, что это умозрительная такая вроде бы история, а нет. Конституция всегда в трудную минуту нас выручает. Мы раз в Конституцию, по Конституции выясняется, что вот это мы можем делать, а вот это не можем. А если бы мы были умные, мы бы раньше себе возможность такую предоставили по Конституции действовать так. Это да. Нам иногда помогает в жизни.
Смотрите, ну, вы правы абсолютно. С моей точки зрения, вот эту конструкцию сложную, которую вы примерно описали, можно было бы упростить. Но, очевидно, не все мои предложения будут услышаны. Хотя мне кажется, что в данном случае я прав, исходя из анализа того международного опыта, нашего исторического. Но, тем не менее, да, конструкция будет такой вот непростой. Но здесь все-таки... Что бы я отметил? Угу. Во-первых, многие говорят, что как бы такого широкого общественного резонанса на конституционную реформу нет. Не совсем так. Даже те опросы, которые у нас есть, показывают, многие люди, да, действительно, не интересующиеся, это вполне естественно, конституционным процессом, они видят в данном акте как бы завершение определенной страницы вот этого политического кризиса, видят или хотят видеть даже бывшие сторонники протестов, ну, некий повод для примирения. И мы видим эти сигналы, они есть, это очень важно.
Это хорошо, кстати.
Во-вторых, это важно. Конституция определенный мост в будущее. Опять-таки, вне зависимости от того, как там будут перераспределены полномочия, но это вот мы когда ведем споры в Всебелорусском народном собрании о том, кто там будет начальником, это вопрос о том, какая будет следующая Беларусь, следующие годы развития Беларуси, с кем в этой Беларуси можно и нужно будет иметь дело, и это очень важно, и важен сам процесс обсуждения, который проходит в достаточно такой демократической атмосфере. Кроме того, как Конституция будет принята? То есть будет референдум А референдум – это всенародное голосование. Референдум – это традиция Беларуси. Вот в ноябре, 24 ноября, исполнится 25 лет референдума 96-го года, который не только заложил основу современного конституционного строя, но и завершил тогда кризис, очень острый политический кризис белорусский, в котором активно участвовали тогдашние политические деятели, уже подзабыты. Ну, Виктор Черномырдина все хорошо помнят, а еще был такой Егор Строев, Геннадий Зеленев.
Ну как же, Егор Строев,
вот, они участвовали в разрешении в том числе и этого кризиса. Поэтому совокупность всех этих факторов, она привлекает внимание. И на той же программе, которую вы упомянули, там у нас было 3 члена Конституционной комиссии, я хотел бы напомнить. Так вот, на некоторые вопросы о полномочиях они давали разные ответы.
Да, это правда.
Но не потому, что не знают, или там какая-то путаница, да, ну вот мы спрашивали, как будет формироваться правительство.
Да, да, да.
Потому что процесс еще не завершен. Это отражало то, что самой Конституционной комиссии существуют разные взгляды на эти вопросы, и с моей точки зрения это нормально, это правильно. Поэтому этот процесс нельзя недооценивать, и меня что немножко тревожит, я здесь с вами соглашусь, в России о нем не очень хорошо осведомлены, как мне кажется. Не осведомлены даже те специалисты, которые должны быть экспертами по Белоруссии, влиять на принятие решений. И есть определенная недооценка этого процесса. А это очень зря. Для того, чтобы понять, что будет происходить в Беларуси в ближайшей, а даже среднесрочной перспективе, нужно очень внимательно разбираться, понимать и изучать то, что происходит вокруг темы конституционного реформирования.
Вадим Францович, ну давайте поклянемся, что вернемся к этой теме. Давайте в следующей программе.
Обязательно.
Давайте в следующей программе
будут поводы, я уверен.
Да, будут обязательно поводы. Я должен сказать, что поводы у нас будут. За это время мы там на программе, пока ее писали, переживали, не могу не сказать об этом, мы переживали о том, что какая-то возникла такая, не то что буря какая-то в стакане воды, а какое-то такое волнение общественное, а вдруг не подпишут эти программы наши, сотрудничество 4 числа, 4 ноября. Не будем скрывать от радиослушателей, мы этот разговор записываем чуть пораньше, мы не знаем, что состоится и что не состоится, и каковы будут итоги этой истории. Но Александр Григорьевич Лукашенко уже сказал, что как нас тут не пугают и не пытаются поссорить, на самом деле мы эти важнейшие программы совместного развития союзного государства мы обязательно примем, и обязательно они станут таким мостом в будущее, о котором вы упомянули, еще одним мостом. Пусть будет мост конституционный, пусть будет мост экономический, и тогда культурный, образовательный и так далее. Вот по этим мостам мы совместно пойдем в будущее. И вот это слово «совместно» мне очень нравится, потому что мы, как российские эксперты, высказали всякие волнения насчет того, что а вот в первоначальном проекте Конституции новый был пункт о нейтралитете, на что коллеги из Беларуси нам, значит, с улыбкой заметили, так вообще-то у нас и в нынешней Конституции записано некое стремление к нейтралитету, доставшееся нам по наследству от романтических времен, видимо, от тех же времен, которые USAID именовали как, ну, что-то есть и полезное. Наверное, в этом стремлении к нейтралитету тоже виделось что-то полезное, такая расплывчатая формулировка «стремление». Вот. Ну, мне, как родителю за судьбы, и вам, как мне кажется, родителям за судьбы союзного государства, конечно, не хотелось, и мне радостно, что в этом проекте, важно для меня, по крайней мере, важно, что в этом проекте вот этого стремления к непонятной цели, которая, в общем, может в тупик завести целое государство, и мы это видим на наших глазах, теперь нет. Поэтому мы внимательно все выслушали, как российские эксперты, все, что нам рассказали и противоречивого, и еще недообсужденного, и недопринятого, было крайне интересно, и нам показалось это важным, поэтому давайте, значит, вернемся еще в одной из следующих программ к теме Конституции, к теме дальнейшего развития белорусской жизни. А теперь хочу вас просто спросить, а может быть, я вот что-то не знаю, может быть, я сейчас вот не задаю вам какого-то важного вопроса, Это я хитрость такую военную заготовил. Что там еще там в политической жизни, вот прямо вот такого важнейшего, чего мы с вами еще не дообсудили?
Ну, я думаю, что можно еще много чего упомянуть, безусловно. Ну, вот такой из очевидного провала. Упомяните. Попытки забастовки, которую белорусская миграция тут громко объявила.
Да, это было занятно.
Провалилось.
Да, да, это было занятно.
Да, поэтому у нас все время что-то происходит такое, но, тем не менее, новости эти, как мне кажется, положительные.
Ну, хорошо. Вадим Францевич, спасибо вам за комментарий, спасибо, спасибо за программу. Есть вопрос, программа у вас хорошая, спасибо, что зовете.
Спасибо.
Спасибо, будем продолжать.
Белорусские новины. Единой валюты союзного государства не будет. Минск прорабатывает четвертую программу с Евразийским фондом стабилизации и развития. Условием ее принятия не может стать переход на единую валюту в рамках союзного государства Беларуси и России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минфин Республики.
Прокомментировать эту новость мы попросили генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина. У нас политические составляющие интеграции важны, экономические, острые экономические, часто откладываются. Почему откладывается все время история о валюте?
Политическая составляющая интеграционных процессов откладывалась не случайно. Это своеобразный такой демотиватор для практически всех постсоветских республик. Куда ни глянь, в Центральную Азию, на юг, на запад, в Белоруссию, именно это является как бы камнем преткновения для нынешних суверенных государств. И все старательно избегают этой общей политической платформы. Но, оглянувшись вокруг, мы видим ровно обратный процесс.
Да.
На самом деле, центральноазиатские республики, южные республики уже совсем практически потеряли свою суверенность. На западе Украина стремительно теряет и уже практически лишилась суверенности. Я уже не говорю о странах Балтии, которые целиком и полностью зависят от европейских финансовых дотаций и от военно-политического руководства США полностью. Они не являются суверенными государствами. Так вот, как это ни парадоксально, именно Россия дает определенные политические гарантии развития этой самой сохранения, этой самой суверенности на базе политического союза. Поэтому на данный момент мы имеем такой момент истины, когда либо страны продолжают постепенно терять свою независимость в пользу Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, либо Китая, либо они все-таки работают над созданием и сохранением суверенности государственной как таковой, в том числе находясь в альянсе с Российской Федерацией, который имеет многовековой опыт поддержки государственного, национальных государств в своем составе и национальности в своем составе. Да, главным ключевым вопросом является, войдет ли та или иное суверенное государство после распада Советского Союза в состав России. Россия предложила в этой связи несколько разнообразных форм интеграции, начиная от СНГ, Евразийского общего экономического пространства и заканчивая союзным государством с Белоруссией. Вот здесь Белоруссия, конечно, пошла дальше других постсоветских республик и пытается в этих непростых для себя условиях, понимая, что одна просто не выживет, находясь между европейскими в кольце враждебных государств, исключая Россию. И при этом Белоруссия, безусловно, является своеобразным таким enfant terrible для России, потому что поведение белорусского руководства часто непредсказуемо. И оно выбивается из общей канвы работы, которую ведет Россия в самых разных направлениях, имея крайне диверсифицированную политику сама. Белоруссия провозглашает свою диверсифицированную политику, которая очень часто противоречит основным трендам, которые намечает Россия, и что является крайне деструктивным, конечно, моментом в формате союзного государства. Одним из таких моментов является и эмиссионный центр, единый. В этой связи Белоруссия предлагала экстравагантные решения еще с 1999 года о том, что эмиссионный центр может располагаться в Минске. И рубль, что называется, за основу будет национальной валюты или межнациональной валюты, будет взят белорусский рубль. Но, что называется, как говорится, в известном еврейском анекдоте мы посмеялись и пошли обсуждать серьезные вещи. Да, потому что очевидно, что российский рубль является гораздо более серьезной валютой в этой связи, и разумно было бы базироваться на нем. И эмиссионный центр должен, конечно, располагаться в России. Вот именно это обстоятельство и является главным камнем преткновения развития отношений и в углублении интеграции. Потому что для некоторых политических деятелей, включая Александра Григорьевича Лукашенко, это принципиальный вопрос, по которому договориться он, в принципе, на мой взгляд, не способен. И ситуация изменилась больше года назад, когда в Белоруссии была произведена попытка государственного переворота извне. Вот с этого момента Лукашенко, на мой взгляд, начал гораздо более адекватно реагировать на требования интеграции, требования имплементации этой самой интеграции. Процесс сдвинулся, пошел, и я надеюсь, что в конце концов мы договоримся даже по самым спорным, по мнению белорусской стороны, вопросам, включая и эмиссионный центр.
Спасибо за комментарий, и радиослушатели уважаемые, далеко не уходите, послушайте новости и возвращайтесь к нам на радиожурнал «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» снова с вами. Радиожурнал и его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». Ну, белорусские новины.
Белорусские новины. Во Дворце независимости выставили автомат Александра Лукашенко. Новая экспозиция, посвященная событиям, прошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года, представлена во Дворце независимости, официальной резиденции президента Беларуси.
У нас прокомментирует эту новость Алексей Валерьевич Дзермант, главный редактор интернет-портала «Имхоклуб». Он временно превратится из философа, комментатора, журналиста и политолога в экскурсовода и проведет нам небольшую экскурсию по этой, скажем так, не самой многоэкспонатной, но чрезвычайно яркой музейной выставке.
Ну, конечно, вот те события, которые мы переживали в последний год, они становятся историей, и, понятно, уже происходит музеификация. Мы видим, как вот какие-то вещи, кадры попадают в музеи, в том числе музеи, связанные с белорусской государственностью, в том числе вот эти кадры, которые облетели мир, как Лукашенко ходит с автоматом. Но это неизбежно. Мы люди, которые мыслят категориями, в том числе, прошлого. Мы видим, что в прошлом было, извлекаем какие-то уроки, пытаемся это сохранить, зафиксировать момент, когда были яркие вспышки вот этой исторической энергии, где-то проявляется воля политическая, героизм. Угу. И обычно люди это оставляют в музеях, музеифицируют. Вот. И это важно, потому что мы должны помнить о каких-то поворотных событиях в истории, потому что 20-й год, наверное, для Беларуси он таким был.
Был.
Если бы не те события, может быть, мы переживали сейчас другие моменты, не такие приятные, да? Тогда это казалось, эти кадры, что вот, может быть, чрезмерно, может быть, вот как-то непонятно, почему резко, жестко. А сейчас мы понимаем, вот, может быть, вот тогда это в тот момент было нужно, чтобы сохранить что-то большее жизни, жизнь страны, наши какие-то отношения с Россией. И это все нужно фиксировать, запоминать, помнить, чтобы потомки, люди, которые не были свидетелями, как-то представляли, что же реально происходило и что мы могли потерять, и ради чего мы все это делали, чтобы это оставалось в нашей памяти и передавалось нашим потомкам.
Здорово. Слушайте, а там я не рассмотрел, вот сейчас только подумал, надо повнимательнее рассмотреть фотографию. Рожок-то примкнут там к автомату? Там же было два варианта. Без рожка, потом с рожком. С примкнутым уже.
Да.
Давайте рассмотрим фоточку, да? Внимательно рассмотрим фоточку. Мы же знаем, что вот эти детали, они очень-очень важны и в музее, и в жизни, и в нашем будущем. Алексей Валерьевич, спасибо вам за комментарий. А вместе со слушателями мы внимательно рассмотрим эту скромную, но говорящую о многом экспозицию.
Белорусские новины. Работникам предприятия «Гродно Азот» предлагают премию за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Так, сотрудникам предлагают денежное вознаграждение в размере 250 рублей. Однако есть условие – деньги получат те, кто сделает прививку до 3 декабря.
И что касается коронавируса, то еще одна новость привлекла наше внимание. В Беларуси запретили всякий экспорт кислорода. Ну, в общем, самим пригодится, я бы так сказал, учитывая то, что, ну, сложная эпидемиологическая обстановка сейчас и у нас, и у соседей. И чтобы все нам стало понятно, мы позвали Елену Николаевну Еловик. Она у нас редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта» и ведет у нас белорусскую кухню, но вы не волнуйтесь, она у нас и на кухню успеет, а пока она нам прояснит волнующие всех, я думаю, перспективы наши с белорусами, с белорусскими братьями и сябрами по поводу ковида.
Давайте вначале по нашему градообразующему предприятию «Гродно-Азот». Угу. Может быть, даже отрасли образующему. Но они приняли такое решение. Это не ноу-хау «Гродно-Азота». Я знаю, что и другие предприятия, и фирмы и в России, и в Беларуси стараются всячески простимулировать людей прививаться. Но, возможно, я сейчас скажу такую, может быть, грубую, резкую вещь. Угу. Но те люди, которые не по состоянию здоровья, отказываются это делать. У них, как говорил один мой друг, одна извилина и та на вязаной шапке. Я не могу понять вот этой безответственности, этого суперэгоизма, эгоцентризма, угу. Когда люди не хотят нести пусть свой маленький, но посильный вклад вот в борьбу с этим мерзопакостным ковидом. Конечно, я приветствую эту инициативу, но здесь мы должны взывать прежде всего к совести людей. Вот нужно вот делать упор на сознательность человека.
Елена
Николаевна, на его гражданскую позицию.
Вы знаете, я вот что вам скажу. Ну, так получилось в жизни, что у меня есть ряд людей, ну, которые прямо зависят от меня. Ну, я в каком-то смысле их работодатель. По крайней мере, я их вижу очень часто и встречаю очень часто. И семейство мое с ними встречается. И вот среди них были и те люди, которые не хотели вакцинироваться. И я вынужден был сказать, хотя с некоторыми из них я проработал уже 25 лет, между прочим, я вынужден был сказать, не премию им дать за это, нет. Я вынужден был им сказать следующее. Дорогие, уважаемые, люблю вас, плакать буду, рыдать, но если вы не пойдете и не привьетесь, я вас уволю. Вот у меня такая позиция. У меня вот такая позиция. Поэтому, когда Гродно-Азот такой добрый, наверное, богатый и добрый, ну, конечно, надо, в общем, поощрять. Ну, наверное, это тоже путь. Наверное, это тоже путь. Но, может, поощрять-то надо за хорошую работу. Может быть, надо поощрять за какую-то общественную деятельность. Или песню человек написал, а взяли ее и прокрутили, и денег ему дали, да? Или книгу выпустил, я не знаю. Или там придумал что-нибудь, лекарство какое-нибудь изобрел. Или из азота взял чего-нибудь такое, соорудил, что, в общем...
Понимаете, так можно пойти. В армию идешь, тебе тоже какие-то очередные плюшки.
Плюшечки, да.
Вот, сделал доброе дело, все тоже за это поощрить. Но, может быть, это в какой-то мере и путь, но я считаю, что это не главный путь.
Ну, наверное, не магистральный. Вот мне кажется, еще не хватало вот этих людей, которые, в общем, как вы правильно, на мой взгляд, говорите, достаточно безответственно себя ведут, еще начать их еще и поощрять, когда они внезапно изменят свою точку зрения. Ну, хотя, знаете, для блага общества чего не сделаешь. И, как говорит наш президент иногда, не всегда он в этом выражении прав, но в глубинном смысле, безусловно, деньги – это бумага, да. Если это сравнивать.
Гродно-Азот ведь по-своему тоже
он прав,
делает доброе дело,
да,
и вносит свой вклад вот.
Конечно. Когда на весах общественная польза и те или иные финансовые возможности, ну, можно, наверное, и это применить. А что с кислородом? Что это за с кислородом-то история?
Мне кажется, что в данном случае речь идет о том, чтобы сохранить ту самую подушку безопасности.
Понятно. Случайно не разбазарить,
вот
да.
Стратегический такой вот запас кислорода. Угу. Это не потому, что Беларусь такая жадная, а просто сегодня ученые, специалисты не знают, каким образом поведет себя ковид через месяц, через два. Угу. Пойдет он на спад или ждет еще какая-то страшная волна. Вот поэтому определенный запас кислорода должен быть у нас. Но мне кажется, что вот белорусы люди сердобольные, люди, которые способны на самопожертвование. И я думаю, что если бы вдруг случилось так, что нашей братской России потребовался кислород, мы, ну вот из кожи вон просто бы вывернулись,
вы знаете, обязательно
помогли.
Так вы знаете, вот,
Россия,
зная вас, зная друзей сибров, хорошо уже достаточно зная за эти годы Беларусь, Я прямо расчувствовался, когда вы это сказали. Я вам хочу сказать, что и россияне поступят в случае чего точно так же совершенно. И слава богу, будем этого держаться. Теперь Елена Николаевна Еловик, у нее внезапно на ней появился фартук. Вместо больничного халата она нам ковид и прочие, значит, тут комментировала. Теперь появился фартук, может быть, даже колпак поварской, такая береточка изящная, ей больше пойдет такая. Вот, и она у нас на российско-белорусской кухне.
Худкая лыжка.
Да, не только фартук появился, но и появилось еще желание что-то такое вот вкусное и более сложное, чем обычно вот мы готовим.
Давайте попробуем.
Многие сейчас едят дома.
Правильно.
Кто-то на дистанционке, да, на дистанционке.
Да, и надо освоить вот что-нибудь
и мы
эдакое.
Мы поэтому должны приготовить что-то такое вкусное, диетическое и необычное.
Угу.
Может быть, это будет кролик в духовке к ноябрьским. Кролик к ноябрьским. Вот я почему-то
кролик
решил назвать блюдо,
хорошо,
которое будем
кролик
готовить.
Неожиданно.
Таким образом.
Елена Николаевна, затачиваю карандаш, весь внимание записывать. Кролик,
да,
одна штука.
Кролик в духовке, запеченный,
запеченный
с розмарином и тимьяном. Вот красивое
прелесть
название
какая.
Блюда, да?
Кролик одна штука, две штуки, сколько?
Нет, все-таки давайте скромнее будем. Это будет один кролик.
Один кролик.
Причем желательно выбирать порционного. Он еще продается сейчас уже порезанный на порции.
Да, понятно.
Крольчатина низкокалорийная, там мало холестерина, соли. Почему бы нам себя не побаловать?
Да, конечно.
Да? Вот я заметила, что большинство рецептов блюд из крольчатины рекомендуют мясо предварительно вымачивать в воде, там, в сыворотке с добавлением уксуса, ну, для того, чтобы устранить характерный запах. Но я, если откровенно, не понимаю вообще, о чем речь. Потому как мясо домашнего кролика вообще лишено запаха. И вот даже мясо, которое я покупаю в магазине, оно абсолютно вот не имеет такого запаха. Не знаю, как вам.
Тоже не знаю. Я вообще, конечно, не каждый день, мягко скажем, кролика готовлю, но мне не казалось, что это какая-то такая медвежатина, которую обязательно надо подвергать какой-то обработке, чтобы вот этот звериный дух из нее вышибить. По-моему, нет. Давайте без этого.
Говорят, что
давайте
без вот этого. Кролики, зайцы, у них действительно очень сильный запах. И уж в данном случае без вымачивания нам никак не обойтись.
Ну ладно, давайте кролик домашний.
Магазинное мясо.
Да.
Значит, или домашнее, то мы непосредственно сразу можем приступать к готовке. Без никакого вымачивания.
Так.
Записываем в блокнотик ингредиенты, которые нам понадобятся.
Кролик одна штука. Я уже обвел и виньетки разные нарисовал.
Профиль
штука. Пушкина ну, уже у меня здесь возник.
Порционный. То есть там нарезка так называемая.
Нарезка, да.
Бедра, окорочок,
окорочки и все такое. Да. Так.
Итак, записываем. Кролик одна штука. Розмарин. Ну, желательно это веточки зеленые. 2-3 веточки нам понадобятся. Тимьян тоже 5-6 веточек. Дальше ингредиент вам тоже, думаю, понравится.
Ну-ка.
Белое сухое вино 150 миллилитров. Оливковое масло 2 столовых ложки.
Вино эльзасское, желательно 15-го года. Оливки греческие, ну, я понимаю. Так.
Дальше нам понадобится соль, семена горчицы, лавровый лист. Сухие прованские травы, ну, смесь так и называется.
Смесь.
Прованские травы.
Продаются уже в готовом виде.
Итак, приготовление.
Угу.
Берем зеленый тимьян, вымоем и обрываем мелкие листики со стеблей. Одну, кстати, две веточки тимьяна можно оставить и в дальнейшем мы используем для украшения блюда.
Так.
Записали,
да?
Куски крольчатины вымываем и складываем в глубокую керамическую или можно стеклянную посуду.
Так.
Посыпаем мясо вот этими листиками тимьяна, которые мы предварительно, оборвали, да?
Вы знаете, мне показалось, что у нас такая история. Мы гадали на тимьяне, обрывали листики, как на ромашке. Любит, не любит. Потом собрали эти листики и туда, в этого кролика забросили. Правильно я рассказал, да?
Все верно.
Все верно. Так. Бросили.
Все
и чего?
Верно.
И чего?
Забросили, значит, мы эти листики после гадания. А дальше добавляем по одной, ну, не полной, пожалуй, чайной ложке семян горчицы и смеси сухих прованских трав. Добавили.
Так.
Я не солю. По желанию можно посолить. Добавляем 3-4 лавровых листика и мешаем мясо, чтобы специи равномерно распределились.
А, вот я хотел спросить, я же не просто так покидал туда и все. Так.
Конечно. Все, перемешали мясо. Ну, а дальше, опять-таки, у нас приятная процедура. Мы заливаем мясо белым сухим вином, залили и ставим вот эту посуду керамическую либо стеклянную с крольчатиной в холодильник на 1-1.5 часа.
Ага.
Вот, кстати, хочу сразу сказать, что если вино не полностью покрывает мясо, ничего страшного. В этом случае мы просто мясо периодически достаем из холодильника и в процессе мариновки пару раз переворачиваем.
Извините, хорошо.
Какова цель, да, нашей мариновки? Сделать мясо сочным.
Ага.
Ну, и если кому-то кажется, что есть какой-то запах, то вот эта вот мариновка устранит.
Устранит, да. Хотя его нет, если честно. Так.
Дальше, после мариновки мы достаем мясо кролика из маринада и насухо высушиваем салфеткой.
Угу.
Вот здесь уже я немножко солю. Ну, совсем-совсем немного.
Солем чуть-чуть,
Ну, все-таки, тоже безвкусное мясо, даже крольчатину.
Вы когда сказали не солить, я прям так, честно вам скажу, я же ничего не стал говорить, но я расстроился. И вот я очень обрадовался когда вы сказали, все-таки посолить.
Да, вот вы обрадовались, все-таки потом. Мы посолили,
да.
А теперь мы уже смазываем кусочки крольчатины небольшим количеством оливкового масла.
Пошло дело, да, так.
Да, пошло дело. Дальше мы складываем вот подготовленные уже кусочки кролика в форму. Я уже говорила, у кого-то дома керамическую, у кого-то стеклянную. Так. Я, допустим, стеклянная для этих дел имеется. Дальше нужно положить к мясу пару веточек розмарина и оставшийся в маринаде тимьян и лавровый лист.
Так.
Дальше вливаем к мясу 3, где-то 5, сколько у нас там получилось, столовых ложек маринада. И накрываем форму для запекания фольгой. Пищевая фольга используется.
Понятно, конечно.
Переводим дыхание и разогреваем духовку до 220 градусов.
Ага, крепко.
Разогрелась духовка. И нужно учесть, что кролик в духовке готовится, с учетом высокого содержания белка в мясе, не очень долго. Поэтому смотрите, как дальше у нас интересно получается. Время готовки мы будем считать от момента закипания жидкости в форме. Подсматриваем через стекло, вот жидкость закипает, и дальше мы отсчитываем еще 20 минут. Закипела жидкость, и кролик в духовке под фольгой от этого момента закипания готовится еще 20 минут.
Понятно, быстро, слушайте, здорово. Так.
Но дальше, это еще не все. Потом мы фольгу снимаем и продолжаем запекать кролика еще 15 минут. То есть где-то приблизительно, смотрите, у нас пару минут для нагрева мяса, когда закипает жидкость. Потом 20 минут готовим, снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут. Ну, это от силы 35-40 минут у нас займет, да?
Да, я прям сложил в столбик, как в первом классе, получилось ровно так, да. Так.
Но я хочу сказать, что, конечно, кролик в духовке можно запекать и подольше, чтобы образовалась румяная корочка, кому-то нравится. Но в таком случае кролик может выйти сухим, сухим из маринада. Кролик может выйти сухим из маринада.
Да, лучше не надо.
И, кроме того, вот поскольку в форме мало жидкости, наш кролик может еще пристать к дну формы. Это тоже не очень хорошо.
Так, хорошо. Да.
Все, мы достаем готового кролика.
Ой, прелесть какая, да.
Выкладываем на тарелки, поливаем жидкостью, которая осталась после закипания, ее там будет совсем-совсем немножко, и по желанию украшиваем веточкой зеленого тимьяна.
Отлично.
Как вам кажется, что подойдет в качестве гарнира к кролику?
У меня фантазия, знаете, в этом смысле, в общем, с одной стороны, богатая, но с другой стороны, что-то мне подсказывает, что вот этот кролик прекрасный, поддастся он на любой вкус. Вот одни с рюмочкой доброго яблогона это употребят, кто-то более изысканную вещь, кто-то сэкономленный бутылочку эльзасского белого вина под это дело, а кто-то и в традиционном стиле, может, и красное какое-то откроет, а почему нет? Ничего, по-моему, тут
конечно,
нет.
Конечно, хороший ответ. Я спросила про гарнир, а вы сразу чем-то
Не-не-не-не-не-не-не-не. Какой гарнир?
С картошечкой.
Картошечкой.
Можно даже, да, с бульбочкой,
белорусской. Ну, замечательно.
И при этом мы не забываем сказать, смачно есть и приятного аппетита.
Смачно есть.
Вы же люди культурные?
Да, мы люди культурные. А пока, вы знаете, пока вы мне все диктовали, я записывал, но я еще и из-за того, что вы сказали, еще и стишок маленький сочинил. Он звучит так. «Кролик не выйдет сухим из маринада, Елене Николаевне спасибо сказать за это надо». Вот я говорю...
Ну, просто гениально.
Гениально, да.
Так долго готовили, что вы уже успели даже стихи сочинить.
Да, да. Елена Николаевна, спасибо вам большое. До новых встреч. А на белорусской кухне мы еще обязательно повидаемся. И приятного аппетита.
Белорусским приветом. До свидания.
Ну что, уважаемые радиослушатели, радиожурнал «Друзья Сибры» движется к финалу. И вот хочу вам маленькую историю рассказать. Один из вас, радиослушателей, который внимателен к... разным рубрикам нашего радиожурнала, спросил тут у меня: слушай, а вот там в конце у вас песни такие разные звучат, а вот там такая песня была нежная-принежная, такая белорусская-пребелорусская, то ли «Полинка», то ли «Малинка», нет, «Малинка» и «Калинка» — это русская песня, а вот «Куполинка» — именно ее имел в виду слушатель. И действительно, я должен вам сказать, что если в добром настроении находится белорусская компания, и вы все друзья, и сидите за каким-нибудь, страшно сказать, антиковидным праздничным столом, то после третьей рюмочки, если у вас еще где-нибудь в кустах, ну, рояль не рояль, но гармошечка какая-нибудь или баян, или что-то в этом духе, даже если гитара, то «Куполинка» вам обеспечена. Вот эта трогательная, нежная белорусская песня, она очень хороша, и она всегда к месту в таком дружеском застолье, настроение, ну, короче, что я вам рассказывал, Шарапов Вячеслав, который ведущий рубрики «Беломания», он вам лучше меня все это расскажет, во-первых, а я ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. На этом с вами попрощаюсь, а вы песню послушайте.
Беломания. С гордостью спешу сообщить вам, друзья, что в коллекции белорусской музыки таки встречаются настоящие песенные шедевры, непревзойденные и неповторимые, рожденные народом и обработанные настоящими мастерами, доведенные до совершенства, приумноженные идеальной драматургией и полнокровной тембральной палитрой. В этом симбиозе и синергии народного и современного никто до сих пор не переплюнул песняров, уж вы мне поверьте. Основатель ансамбля Владимир Мулявин, который обладал уникальным талантом, чутьем и вкусом, вместе со своими соратниками в 70-х годах 20 века сумел поднять белорусскую песню до небывалых исторических высот. Тогда о творчестве песняров в самых комплементарных выражениях высказывались крупнейшие музыкальные издания мира, самые известные музыканты и критики, а народная любовь была поистине безграничной. Первый приезд песняров в США в 1977 году произвел истинный фурор. Американская пресса назвала гастроли ансамбля настоящим культурным вторжением. Это было высшим и самым резонансным проявлением белорусского искусства на мировой арене. Что же это были за песни, которые в то время сумели покорить искушенную американскую аудиторию? Вот одна из них – «Куполинка», наверное, самая известная из наших народных песен. Летняя девичья лирика была преобразована песнярами в настоящий спектакль. В нем отразилась вся палитра красоты белорусской природы, все волшебство купальской ночи, трепет первой любви и сладость первого поцелуя. На этом я умолкаю. Получайте настоящее удовольствие от «Куполинки» в версии золотого состава прославленных песняров.